особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте. Это, как всегда, программа «Особая история» с Дмитрием Травиным, о чем вы, собственно, могли слышать в заставке. Меня зовут Валерий Нечаев. Я с большим удовольствием представляю постоянного автора этой программы, Дмитрия Травина, научного руководителя Центра исследования модернизации при Европейском университете в Петербурге. Здравствуйте.
Добрый день.
Вначале я должен произнести эту мантру для наших зрителей, что нам очень важно, чтобы вы поставили лайк, потому что это помогает увеличить количество зрителей этой программы. Ну и приветствую, конечно же, тех, кто слушает нас в эфире приложения «Эхо». Если вы про него не знаете, зайдите на сайт echofm.online, собственно, все тогда узнаете. А сегодня мы будем говорить о феномене иммиграции в истории России. Поводом, конечно, стала статья Богомолова, но и не только. Мне кажется, что вообще то, каким образом вообще обсуждают тему иммиграции, те, кто уехал из России, это повод тоже поговорить. Но я думаю, что про Богомолова чуть позже, да, а вообще можно сейчас про сам этот феномен иммиграции. Я очень глупый, возможно, вопрос вам задам, но тем не менее, я видел этот вопрос, когда обсуждалась статья как раз Богомолова. И люди разделились на две части. Одни говорят, что иммиграция – это плохо, а другие – хорошо. Вот можно я этот глупый вопрос вам задам? Хорошо это или плохо?
Это очень верный вопрос, потому что действительно я вижу, что часто его задают. Другое дело, что с моей точки зрения, сугубо личной, на него невозможно ответить и, наверное, его неправильно ставить. Но поскольку он существует, то он бесспорно не глупый. Дело в том, что эмиграция – это нормально. В современном обществе, и не только в современном, люди выбирают разные варианты своей жизни. Перемещения могут быть какие угодно. Могут быть территориальные, могут быть там, какие-то ментальные, когда человек меняет не место проживания, а, допустим, вероисповедания, ну или просто свои взгляды на тот или иной вопрос. Жизнь так устроена, что для нормальной жизни, для развития мы постоянно должны меняться. Ну, даже слово «должны» я не хотел бы использовать, наверное, не надо было это делать. Просто мы постоянно меняемся. Если человек хочет реализовывать какие-то свои стремления, то он будет меняться. И в этом смысле иммиграция – нормальное явление. Другое дело, что, и вот здесь опять же вопрос, который я слышу, ну, чуть ли не с детских времен. Вот хочешь ты эмигрировать или не хочешь? Один человек говорит, надо обязательно эмигрировать, потому что за границей лучше то-то, то-то, то-то. Другой говорит, нет, эмигрировать не надо, за границей плохо то-то, 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 а вот у нас то-то хорошо. Дело в том, на самом деле, что возможность эмиграции зависит от того, каковы конкретные свойства данного человека. Нельзя дать универсальный совет всем эмигрировать или всем не эмигрировать. Мы очень разные. У нас разные психологические свойства и у нас разные умения. Если человек хорошо владеет английским языком, ему гораздо проще эмигрировать, чем тому, кто им не владеет. Если человек владеет и английским, и языком той страны, куда он хочет эмигрировать, допустим, при эмиграции в Израиль, иврит, или, скажем, многие у нас эмигрируют в Германию, немецкий язык, то, опять же, это гораздо проще, чем если одним английским человек владеет. Если человек совсем без языка, то, конечно, вероятность его хорошей адаптации будет низка. И здесь, даже если у человека плохо складываются дела в России, не факт, что ему имеет смысл эмигрировать. Затем умение. В моей среде очень много эмигрантов, и я вижу, как люди реализуются. Есть высокопрофессиональные ученые, хорошие профессора, которые преуспевали в российских университетах. Они легко находят место за границей в зарубежных университетах. Для такого человека иммиграция – нормальное явление. Если человек здесь не обладал хорошей востребованной специальностью, вероятность, что он сможет нормально жить за границей, значительно меньше. Причем Здесь многое зависит даже не от образования, а от того, как реально сформировался человек как специалист. Иногда ведь как рассуждают? Вот ты экономист, за границей экономисты нужны, поэтому ты будешь преуспевать. Я экономист, даже кандидат экономических наук. Но я прекрасно знаю, насколько отличается наше, тем более советское, я еще в советское время учился, экономическое образование от запросов, которые есть за границей на экономиста. И тот экономист, который сегодня получает экономическое образование в России, совсем не обязательно хорошо устроится на Западе, потому что экономика делится на десятки различных подспециальностей. И одно дело, человек обладает специальностью, которая там нужна, другое дело, если он экономист, который там не будет востребован. И это же касается массы других специальностей. Так что реальный вопрос – это не хорошо или плохо иммиграция, а можешь ли ты адаптироваться к той среде, в какую ты попадешь, если ты хочешь иммигрировать. Вот этот вопрос, я думаю, каждый человек в первую очередь должен себе задать. А мучиться, там, честный ли он человек, если эмигрирует или нечестный, вот это глупость. Эмиграция совершенно нормальное явление.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну, в данном случае, конечно, мы рассмотрели этот вопрос с точки зрения самой персоны, да, которая эмигрирует, уезжает из страны или не уезжает. А вот если говорить непосредственно про экономику, про государство, то здесь тогда получается две части. То, откуда человек уезжает, там, наверное, есть какие-то минусы и плюсы, я уж не знаю, для самого государства в данном случае, для экономики этой страны. И то, куда он уезжает, тоже, там тоже, я так понимаю, плюсы и минусы есть. Вот если про это, с этой точки зрения посмотреть.
Видите ли, здесь дадут разные ответы экономисты-рыночники, либералы и экономисты-государственники, этатисты. Я либерал, и я, по-моему, чуть ли не в каждой нашей программе об этом говорю. Я считаю, что рынок – это важнейший регулятор. Поэтому вот посмотрим с точки зрения рынка. Если человек плохо востребован в своей стране, то это отражается на тех доходах, которые он может получить. Начиная от бизнесмена, у которого будут небольшие доходы, и заканчивая наемным работником, у которого будет сравнительно небольшая зарплата. Если он видит, этот человек, что за границей он может получить большую прибыль как бизнесмен или большую зарплату как наемный работник, то он может эмигрировать. Вопрос, хорошо это или плохо для страны, это не вопрос данного человека. Это вопрос правительства, парламентариев. Если из нашей страны бегут, значит, они плохо управляют страной. Значит, они создают мало возможностей для развития, причем не тех людей, которые сами ничего не умеют. Ладно, бог с ними. В любой стране есть люди, которые ничего не умеют, ни к чему не способны. Сейчас я не об этом говорю. Но это значит, что правители создают плохие условия для тех людей, которые очень многое умеют, многое могут, талантливы, способны и реализуются в другой стране, в той, куда они эмигрируют. Эмиграция – это признак неблагополучия в управлении страной. Так что вот это, с моей точки зрения, принципиальный вопрос. Это вопрос именно к правителям, а не к человеку. Человек имеет право эмигрировать, но правитель, ну, правитель в широком смысле, от там, широкой массы депутатов до президента страны, правитель той страны, из которой люди бегут, скорее всего, плохой правитель. Ну, а этатист, государственник, конечно, ответит наоборот. Он скажет, что темы маленькие. Ну, я немножко буду утрировать, но по сути этатисты именно так говорят. Все мы маленькие винтики большой государственной машины. Наша задача, чтобы эта машина хорошо работала. Все наши личные задачи на втором, на третьем, на пятом, на десятом месте. Главное – это государство, главное – это общество, в котором мы живем. Поэтому, если какого-то винтика в машине не хватает, то в этом вина винтика. Он должен подвинчивать свою машину, а не машину каких-то других государств. С моей точки зрения, это совершенно неправильный подход, ну, как и многие подходы государственников-этатистов. Я часто спорю с этатистами и считаю, что они занимают ошибочную позицию при рассмотрении экономических вопросов.
Хорошо, ну и, наверное, тогда самое время перейти непосредственно к тому, как к историческим примерам, и, наверное, можно поговорить о том, как это еще влияет на развитие государств. Вот если мы говорим про историю, какие самые яркие, о чем сразу стоит вспомнить?
Я думаю, что надо вспомнить о том, что эмиграция – это не просто часто встречающееся в истории явление. Вся история человечества насыщена эмиграционными потоками. Рассматривать историю без эмиграции – это принципиально неверный подход. Это все равно, что ставить вопрос, а вот давайте рассмотрим историю без войн. Вот войны – это нехорошо, вот как бы была история, если бы люди задумались о том, что надо быть мирными пацифистами. Или как рассматривать историю без восстаний, революций, переворотов. Это все абсурд. Так нельзя рассматривать. Также и эмиграция. Если мы рассмотрим европейскую историю, то мы увидим, я даже не буду в древний мир уходить, но мои читатели моих книг знают, что с эпохи Средневековья я очень много исследовал экономические, социально-экономические процессы. Вся книга «Почему Россия отстала» построена на исследовании такого рода процессов. Так вот, начиная с эпохи Средневековья, мы видим, что эмиграционные потоки – это постоянное явление в Европе. Скажем, огромные эмиграционные потоки были в германском мире на восток. Об этом у нас не всегда знают. У нас знают о том, что были крестоносцы из Тевтонского и Ливонского ордена, которые вот такой вот свиньей, как нас в школе учили, шли на славянские земли, стремясь их завоевать. Это тоже было, но главный поток, конечно, был поток крестьян и ремесленников, которые стремились колонизировать земли, находящиеся к востоку от земель, традиционно заселенных германцами. И фактически во многих случаях это представляло собой эмиграцию, потому что эти немецкие эмигранты становились подданными польского или чешского или венгерского короля. Это было настолько распространенное явление, что если мы сегодня путешествуем по Польше или Чехии и заходим не только в кабаки, но и в музеи, то мы видим, насколько культура средних веков отражает, ну, я даже скажу, вот пусть поляки и чехи на меня не обижаются, по сути, это германская культура. Мы видим скульптуры, мы видим живописные изображения, которые практически такие же, какие мы можем найти в чисто германских музеях. И в том случае, когда нам известны имена мастеров, это почти всегда немецкие имена. Ну, и можно много приводить примеров, я в своих книгах это привожу. И вот в новой книге «Ловушка российской модернизации» об этом будет очень серьезно говориться. Есть много примеров того, как поляки, чехи вынуждены были адаптироваться к огромной немецкой эмиграции и создавать условия для сожительства, сосуществования двух разных этносов – славянского и германского. Дальше мы видим огромные миграционные потоки за океан. Из Испании, Португалии, затем позднее из Англии, из Франции. Множество людей туда перебираются. Сначала это, может быть, не выглядит эмиграцией. Формально можно сказать, что они остаются подданными испанской или английской короны. Но потом-то эти страны, эти колонии освобождаются, создают новые страны. Поэтому, глядя из дня нынешнего, мы можем сказать, что это эмиграция. Миллионы людей перебирались за океан. А у нас в России аналогом была миграция в Сибирь. Ну, у нас нет океана, но, по сути, переселение казаков в Сибирь – это то же самое, чем занимались испанские или английские переселенцы. Просто океан не надо было преодолевать. Затем была миграция религиозная. Когда возникли религиозные войны, проигравшие протестанты, ну, скажем, французские гугеноты, вынуждены были перебираться из своей страны в другие страны, где жили люди, близкие им по религиозным взглядам. И вот так вот можно рассматривать историю Европы на протяжении долгих веков, вплоть до массовой эмиграции украинцев в Канаду в начале XX века. То есть эмиграция – это совершенно нормальное явление. И, конечно, меня не может не удивлять автор, который пишет какую-то совершенно апокалиптическую статью о ужасах, которые преследуют эмигрантов. Ну, там даже есть у Богомолова слова, что эмиграция – это смерть. Ну, просто… Ну, конечно, театральный режиссер, он фантазер. Без фантазии не станешь режиссером. Но все-таки хоть немножко историю уже надо изучать, когда пишешь такие серьезные статьи. Так что вот, конечно, такого рода тексты очень удивляют. Хотя, конечно, некоторые вопросы Богомолов там правильно подметил. Нельзя сказать, что вся статья высосана из пальца.
Я сейчас хочу напомнить нашим зрителям, что очень важно ставить лайки и пишите свои комментарии. Вдруг вы с чем-то не согласны, и мы посмотрим, или, может быть, есть какие-то вопросы, к которым мы можем вернуться в следующих наших программах. Ну, а когда мы обсуждали, собственно, эту программу, да, вы сказали, что в том числе можно поговорить и про князя Курбского в данном случае, да, если мы говорим про феномен миграции именно в истории России.
Конечно, и про князя Курбского. Я до сих пор, вот как-то мы не договаривались об этом, но до сих пор, когда вы ставили вопросы об эмиграции, я все время говорил о массовых эмиграционных потоках. Я не говорил о эмиграции элит, эмиграции правителей либо людей, близких к руководству страны. Вот пример князя Курбского, первого знаменитого русского эмигранта, в этом смысле очень интересный. Собственно, от князя Курбского до, ну, раньше можно было говорить до Солженицына, но теперь у нас уже столько сегодняшних известных эмигрантов. Ну, до Бориса Березовского, скажем, который был одним из самых влиятельных людей в ельцинской России. Вот от Курбского до Березовского и Ходорковского можно сказать, очень много таких вот влиятельных людей эмигрировало. Здесь, конечно, важнейшей причиной является не столько то, о чем я говорил, стремление получить работу за границей или создать бизнес за границей. Здесь, конечно, другое. Здесь политические, ну или в некоторых случаях религиозные расхождения с руководством. Ну и в случае Курбского, и в случае Березовского, конечно, это политические расхождения. Такого рода эмиграция тоже нормальна. Но, конечно, вот в этом случае Богомолов немножко ближе к истине, потому что для такого рода эмигрантов эмиграция болезненна. Человек, ну, если быть точным, конечно, не сама эмиграция болезненна, а то, что он проиграл в политической борьбе, болезненна. Эмиграция уже следствие этой болезненности. Но как бы то ни было, этот человек может в ряде случаев действительно реагировать вот так, как описывает в своей статье Богомолов. радоваться бедствиям русского народа в каких-то случаях. Я не имею в виду конкретно Курбского или Березовского, я не специалист по этим фигурам и не могу сказать, радовался ли кто-то из них каким-то там русским поражением, но в целом можно допустить, что эти люди могли бы такого рода поражением радоваться. Но главное, мне кажется, в этой истории другое. Вопрос, насколько такого рода эмиграция является политическим явлением, влияющим на жизнь страны, а насколько личным, личной историей данного человека. Мои ровесники, люди, выросшие в советское время, слушавшие BBC, «Голос Америки» или «Радио Свобода», выросли с представлением о том, что эмигранты являются, ну, политизированные эмигранты, выступающие эмигранты являются важнейшим элементом российской политики. Они на многое влияют. Когда мы изучали князя Курбского, ну, тоже такого рода представления возникали, потому что сам Иван Грозный с ним переписывался. Наверное, считал его очень серьезным политиком, влияющим на ситуацию в стране. Но если посмотреть объективно на историю нашей страны, то мы практически не видим случаев, когда бы эмигранты, эмиграция в широком смысле, повлияла на изменения жизни в нашей стране. За одним очень серьезным исключением. Это большевики и Октябрьская революция. Но, я думаю, многие, кроме коммунистов, со мной согласятся, что это как раз очень негативное влияние на жизнь страны. Партия большевиков, в значительной степени находившаяся в эмиграции, вернулась и устроила государственный переворот, который привел к установлению тоталитарного общественного строя, очень серьезно помешавшего развитию нашей страны и обернувшегося миллионами жертв. В тех случаях, когда в нашей стране происходили позитивные изменения, они практически никогда не были связаны с деятельностью эмиграции. Эти позитивные политические изменения порождались внутри страны. Причем вот с чем некоторые люди никак не готовы согласиться, эти изменения порождались внутри правящего слоя, который кажется нам очень косным, злобным, нехорошим. Но если мы посмотрим, кто отменял крепостное право, то крепостное право отменяли правители России, прежде всего царь Александр II, а вовсе не люди, которые с этим боролись из эмиграции. Герцен, конечно, влиял на положение дел в России, но не Герцен отменил крепостное право. И более того, при всем значении колокола, который издавал Герцен, все-таки основное влияние оказали внутренние процессы. Если мы посмотрим на то, кто начал перестройку, то перестройку начал Горбачев, партократ из партократов, который до того, как стал генеральным секретарем, не подавал никаких признаков реформаторства. А люди, которые находились в эмиграции, в какой-то степени могли повлиять на то, что перестройка началась, но очень незначительно. Я ни в коем случае не хочу преувеличивать значение писателей-эмигрантов, которые написали такие крупные художественные произведения, скажем, то, что писали Солженицын, Войнович, или вот те, кто выступал по «Радио Свобода» или «Голосу Америки». Это очень достойные, интересные люди, их труды надо изучать, но не они породили перестройку. Их влияние на то, что перестройка началась, все-таки было очень-очень небольшим. И даже на то, что широкие народные массы стали поддерживать перестройку, влияние было небольшим. Эти широкие, даже широкие культурные массы прочли Солженицына уже когда перестройка началась, и Солженицына опубликовали в толстых журналах. А до этого Солженицына знали единицы. Ну, а некультурные широкие массы, они так его и не читали, и по сей день. Значит. Вот, так что не надо думать, что князья Курбские или Березовские могут что-то радикально у нас изменить. История это не подтверждает. Единственное исключение – Октябрьская революция, но там сначала империя рухнула, опять же, по внутренним причинам, и потом уже эмигранты вернулись в Россию и устроили государственный переворот в ситуации, когда государство находилось уже в разваленном состоянии.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну, если мы все-таки уходим в сторону публикации Богомолова, понятно, что это просто только повод поговорить, но тем не менее. Вот фраза про то, что иммиграция – это смерть, это, конечно, не то чтобы плевок, а, наверное, неправильное слово я подбираю. Это когда театральный деятель не вспоминает ни про ученых, я сразу вспоминаю там Эйнштейна, да, не про деятелей искусства, не про тех людей, которые достигли каких-либо результатов, там тот же самый Сикорский, допустим, в научной сфере, там
Да,
подобное.
да.
Да? То есть на самом деле успеха, того, что вы говорили в самом начале, люди могут добиться, находясь в эмиграции, тем не менее.
Конечно. Все-таки справедливости ради хотел бы отметить, что некоторая доля истины в том, что написал вот в этом смысле Богомолов, есть. Для многих людей, вынужденно эмигрирующих, эмиграция – это, конечно, тяжелое психологическое испытание. Когда человек, ну вот если вернуться к тому, с чего мы начали разговор, и сказать, что человек, вот, понимая необходимость эмиграции и возможность эмиграции, будет добровольно эмигрировать, вот для него это не такое уж серьезное психологическое испытание, хотя в какой-то степени адаптироваться не без проблем нужно всем. Но когда сегодня люди эмигрируют вынужденно, это, конечно, серьезный шок. И в этом смысле Богомолов прав, что для кого-то эмиграция может фактически обернуться духовной смертью. Человек так и не адаптируется за границей, и он, ну вот, останется каким-то не вполне полноценным человеком. Но все-таки это довольно частное явление, и даже по моим знакомым, которые сегодня эмигрировали, и ну, я вижу, вот, как они устраиваются, читаю то, что они пишут в социальных сетях, там с кем-то поддерживая отношения, переписываюсь, я вижу, что эмиграция для них – это точно не смерть. Это проблема. Многие из них хотели бы вернуться в Россию, но они способны адаптироваться в иной ситуации, способны там жить и добиваться успеха. Есть очень узкий круг моих знакомых, которые, ну вот, как будто с них и написана статья Богомолова. Злобные, плохо адаптировавшиеся, радующиеся каким-то вот бедам, которые происходят не просто с российским политическим режимом, а с российским народом. Вступающие в конфликт с теми, с кем у них были прекрасные отношения, когда они жили в России. Раздувающие конфликт на голом месте. Надевающие на себя так называемое белое пальто и упрекающие тех, кто остался в России, в том, что они все поголовно негодяи. Да, такой круг людей есть. Среди моих знакомых их очень мало, но они есть. И я лично сталкивался с тем, что на меня вдруг наезжали и упрекали черт знает в чем. Но когда Богомолов пишет, ну, Богомолов в своей статье фактически создает представление, что вот такова основная масса эмигрантов, но есть и другие. Вот я бы сказал прямо противоположное. Основная масса эмигрантов не такие, но такие, каких описал Богомолов, тоже есть. Может быть, Богомолов вырос в том окружении, где таких злобных людей большинство. Я никогда не вращался в театральной среде. А уж театральных режиссеров среди моих знакомых вообще. Актеры есть, режиссеров нет. Может быть, Богомолову не повезло, и он вырос в такой мерзкой среде, и когда такого рода люди стали эмигрировать, они вот так себя и стали вести. К счастью, я вращаюсь в среде совершенно другой. Среди моих знакомых университетские люди, журналисты. Это нормальная среда, и вот то, что я сегодня в ходе нашей программы говорил о людях, отражает мои впечатления от этой среды.
Знаете, на что еще я обратил внимание, когда, если мы говорим про эту статью, ну и вообще очень часто авторы публикаций, журналисты в том числе, бросаются словами, и за которыми ну, стоят различные смыслы, или они сами иногда не понимают этих смыслов. Вот Богомолов пишет про так называемую добровольную миграцию. Вот я, если можно, хотел бы вас спросить, какие, если мы говорим про индивидуальную миграцию, да, какого вида есть типы, точнее, миграции? То есть, когда я говорю про добровольную миграцию, я так понимаю, это когда человек берет и сам уезжает. Правильно я понимаю?
Ну, здесь не существует какой-то сложившейся терминологии, поэтому я бы сказал так, что эмиграция иногда бывает абсолютно добровольной. Ну, вот просто человек решил эмигрировать, но такого вот без каких-то серьезных внутренних побуждений, ну, не знаю, просто ему, побывав в Италии, ему захотелось жить в этой красивой стране, а не в России. Я могу такого человека понять, я много раз бывал в Италии, и каждый раз я думал, черт возьми, вот бы жить в этой стране. Но это, конечно, было не всерьез, и я не переселяюсь в Италию не только потому, что я, мягко говоря, не богат, а и потому, что ну, вся моя жизнь в России, в Петербурге, это мой город, моя среда, моя культурная среда, моя работа, все здесь, при всей моей любви к Италии. Вот. Но таких вот абсолютно добровольных случаев эмиграции не так уж много. То, о чем мы говорили с самого начала, это полудобровольная эмиграция. Скажем, люди, крестьяне, которые перебираются на новые земли, их, конечно, со старых обычно не гонят, но они понимают, что на новых в новых местах они получат больше земли и смогут производить больше зерна и жить сытнее, чем на старых. Если эмиграция происходит по религиозным соображениям, то это еще более вынужденная эмиграция. Формально человеку говорят, ну, чего ты, дурак, остаешься протестантом, гугенотом? Ну, стань католиком и живи спокойно во Франции. Или, ну, почему ты придерживаешься иудаизма? Прими католицизм и живи себе спокойно в Испании. Но при этом человек, у него есть внутреннее чувство, что он должен верить в Бога так, как он верит. Он не конформист, он не может просто так сменить свою веру. Поэтому он эмигрирует не вполне добровольно. Хотя, кажется, он мог бы остаться на старом месте. Ну и когда человек вынужден эмигрировать по чисто политическим соображениям, здесь его посадят в тюрьму, либо здесь его отправят на такую службу, на которую он совершенно не хочет отправляться. Ну, конечно, это абсолютно недобровольная эмиграция. Так что вот здесь много таких вот степеней добровольности и недобровольности, с моей точки зрения.
Ну да, собственно, поэтому я и задал этот вопрос, потому что вот у Богомолова есть такая фраза. Именно поэтому, ну это опускаем хорошо, русский человек не мыслит добровольной эмиграции. Ну, грубо говоря, вообще из того, что вы сказали, судя по всему, мало кто мыслит про добровольную эмиграцию, правда ведь?
Все по-разному. Вот такие обобщения, они совершенно антиисторичны. Были русские люди, аристократы из аристократов, которые в XIX веке уезжали жить в Италию или в Германию. Жили там подолгу. Понятно, что это можно считать относительной эмиграцией, человек в любой момент мог вернуться обратно, но фактически это была эмиграция. Фактически эмигрантом стал Тургенев, который очень долго жил за границей, ну и так далее. Гоголь фактически стал эмигрантом, он уехал в Италию писать во второй, скажем так, половине своей творческой жизни. Ну вот как сказать, что русский человек не мыслит эмиграции? Гоголь, ну, можно сказать, Гоголь украинец, но Гоголь это великий русский писатель. Тургенев это великий русский писатель. Как они не мыслят эмиграции? А Бунин великий русский писатель. У Бунина, конечно, была недобровольная эмиграция. Но Бунин был успешен в эмиграции, он не умер там ни физически, ни духовно, и написал произведение, за которое получил Нобелевскую премию. То есть Бунин – это абсолютно не тот случай, который описывает Богомол. Ну, а если взять Алексея Толстого или Валентина Катаева, то мы видим, что этим людям очень нехорошо было в эмиграции, и они готовы были пойти на очень серьезную сделку со своей совестью для того, чтобы вернуться в сталинский Советский Союз и здесь писать произведения, которые, ну, в лучшем случае были дополнены отдельными просталинскими, пробольшевистскими эпизодами, ну, а в худшем просто были элементом сталинской пропаганды. Так что все очень по-разному, и обобщение Богомолова, конечно, мало чему стоит.
Ну что, я думаю, что на этом следует закончить наш разговор. Спасибо большое. Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований и модернизации при Европейском университете. Самое время сейчас поставить лайк. И напишите комментарий, если вдруг вы с чем-то не согласны. Спасибо большое.
Спасибо, и я тоже хочу присоединиться к пожеланию Валерия. Пишите комментарии, ставьте вопросы. Признаюсь честно, что не все комментарии и вопросы я всерьез рассматриваю, потому что иногда там бывает ругань, иногда текст комментария или вопроса свидетельствует о том, что человек толком и не слушал, что я говорю. Но мы с Валерием уже проводили как-то раз программу, специально посвященную ответам на вопросы, и я с удовольствием выберу хорошие, качественные вопросы из тех, которые вы зададите, или комментарии, выражающие несогласие с тем, что я сказал. И, может быть, мы даже с Валерием как-нибудь посвятим программу специально, комментариям на эти комментарии. Всего доброго, спасибо.
Спасибо большое.